Здравствуйте, друзья. В Москве 13.06. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня в программе «Без посредников» журналист Максим Курников, руководитель «Эхо ФМ», ведущий редактор «Бильд» на русском. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
О, да, думала, немножечко подвисла. Друзья, напомню, что в программе «Без посредников» только вы задаете вопросы нашим гостям. Вы писали неоднократно в чате, где Максим, что с ним случилось. Вот поэтому мы решили позвать Максима Курникова специально для вас. Поэтому задавайте свои вопросы в чате трансляции. Пишите, из какого вы города, сколько вам лет и ваше имя, чтобы мы понимали, с кем имеем дело, что называется. И здесь уже набежали вопросы, пока мы ждали прямого эфира. Юрий, например, из Рязани, 35 лет, задает вопрос Максиму. В последнее время вы участвуете в конференциях и круглых столах. Значит ли это, что вы позиционируете себя не только как журналист, но и как участник политического процесса?
Очень много участвую и участвовал всегда, но, наверное, действительно, последнее время все чаще. Чаще всего, кстати говоря, я скорее модерирую какие-то дискуссии, чем в этих дискуссиях участвую как человек, который высказывает свое мнение. Хотя есть некоторые вопросы, в которых я более-менее могу поделиться информацией. Нет, я... Ну как, все мы участники политического процесса, как все граждане участники политического процесса, но не в большей степени, я думаю. Я все-таки нет, я не политик. Я рассказываю о том, что происходит, а не говорю, кому что делать.
Елена, Москва, 52 года. Максим, чем мы можем вам и вашей команде помочь? Все ли под контролем на Эхе или что-то пошло не по плану? Насколько ситуация критическая? Поможем, чем сможем.
Вот, ну, я понимаю, что человек знает, что у нас идет большой сбор, это действительно так, у нас большая финансовая проблема, которую мы вынесли, в общем, в публичное поле, мы рассказали о том, что нам не хватает 125 тысяч евро, просто, да, в общем, страшно говорить эту цифру. Но вы знаете, этот сбор, когда он начался, он очень-очень-очень нас вдохновил, потому что мы собрали уже сейчас больше 30 тысяч, если я правильно помню. И, конечно, вы можете очень помочь. Я понимаю, что из России, особенно с сегодняшним курсом доллара и евро, эта цифра выглядит вообще угрожающе. Но на самом деле, так как у нас очень большая аудитория, даже, я не знаю, 100, 300, 500 рублей, это прямо огромная помощь, потому что если это сделают тысячи человек, то так эта сумма и наберется. Сейчас, насколько я знаю, уже больше точно тысячи. То есть речь идет о тысячах человек, которые нам на этом сборе только пожертвовали деньги. И надо сказать, что, ну, как вам сказать, насколько все под контролем, не под контролем. Понятно, что денег не хватает. Понятно, что это не ситуация какая-то, знаете, такая, оп, мы обнаружили, что вот сегодня утром их нет. Нет, это с самого начала так пошло, что мы когда собирали этот проект, мы вообще не думали о том, как мы будем его финансировать. Мы максимально быстро старались это сделать для того, чтобы прийти к той аудитории, которая когда-то слушала «Эхо Москвы», читала «Новую газету», смотрела «Дождь» на тех каналах, которые были доступны. И для этого теперь остался только YouTube. Но очень многие люди не только в YouTube или не столько в YouTube привыкли потреблять информацию. Такие привычки часто трудно менять. И мы до этих людей дошли. И... Честно говоря, ну, то есть вот эта задача выполнена, ее нужно наращивать, эту аудиторию нужно наращивать. Но мы сейчас столкнулись с тем, что вот этот год надо как-то закрывать, потому что прям совсем мы ушли в жуткие долги на самом старте. Вот сейчас мы проводим разные мероприятия, мы запустили разные активности, магазин мерча, магазин книжек, и это очень помогает нам. Особенно мероприятия, конечно, потому что, когда вы покупаете билеты, мы все это...
Это ваши с Екатериной Шульман, да, мероприятия, которые...
И с Екатериной Шульман, и с, не знаю, Дмитрием Глуховским, и с Виктором Шендеровичем, и много-много-много-много с кем еще. Что-то я слышу звук отчета метронома, как будто бы заработал какой-то звук, который не должен идти. Я не знаю, слышите ли вы его, Женя?
А нет, вы... нет, да. не слышим. Если ну, только... Может да, быть, это с вашей стороны?
Как... Приветствую всех,
нет,
меня зовут...
Меня... Так, нет, это канал «Живой». Вот видите, «Живой гвоздь» запустился, видимо, он у меня запустился, да, на Ютубе, вот так было.
А это, наверное, да, иногента плашка была, висела, да-да, пока.
Вот, да, ну так вот, возвращаясь опять же к тому, что происходит, нам действительно нужно как-то этот год закрывать, и я очень надеюсь, что вы нам поможете. Вы спрашиваете, как можно помочь, можно перечислить любую сумму. Кстати говоря, у нас сегодня Черная пятница, и много-много чего можно со скидками купить в наших во всех магазинах, включая билеты на мероприятия, о которых мы только что говорили.
Друзья, ссылку тогда на сбор оставим в описании. Мне кажется, что она даже уже стоит в описании. Зайдите после эфира обязательно, да или во время эфира на эту по ссылке и отправьте, сколько вам не жалко, сколько у вас есть, какая у вас есть возможность. Пожалуйста, помогите, потому что все проекты как-то поддерживают друг друга. Ведущие новостей утренних часто читают новости с канала «Эх, новости» регулярно. Вот, и мы как раз тоже встаем каждое утро и узнаем, что там новенького произошло. И вот еще вы говорили у Грэма, что у вас работает порядка 40 сотрудников. То есть это огромная команда.
Это огромная команда, потому что есть служба информации, есть служба, которая отвечает за аудиопоток, есть сайты, его редакторы. Да, действительно, это большая команда, которая делает большую, большую очень работу. Поэтому вот и образовалась, да, вот такая сумма. Надо сказать, что если разбить вообще все наши траты, то, конечно, большая часть уходит как раз на вот такие гонорары сотрудникам. Угу. Потом как раз это аренда всего, чего только можно. Это аренда спутников, через которые мы тоже вещаем на территорию России. Это аренда студии, это покупка оборудования, ну вот какие-то такие вещи. Очень дорого стоят всякие программы, всякий софт, который мы используем для того, чтобы обходить блокировки, для того, чтобы монтировать все, что нужно и так далее. Ну, в общем, много разных затрат, это правда.
Максим, а вы впервые столкнулись вот с таким объемом организационной работы? Или у вас был уже опыт непосредственно? Вот руководство
Мне лично?
Таким огромным процессом, да.
Надо сказать, что в медиа, наверное, нет. В других отраслях, да. Но я когда-то руководил эхом Москвы в Оренбурге, в Уфе,
да,
потом и в Самаре немножко. Но там, конечно, было поменьше людей. И, конечно, были другие условия. Ну, давайте скажем честно, когда у тебя есть рынок рекламы, и когда у тебя нет рынка рекламы, для медиа это две разных ситуации. Сейчас у нас рынка рекламы нет. Если бы он был с тем объемом аудитории, который у нас есть, мы бы, конечно, были бы коммерчески успешными. Как было «Эхо Москвы», когда ему не вставляли палки в колеса.
Да, здесь Роза задает вопрос, а есть ли какие-то, можно ли получить какие-то гранты на работу, как делают все медиа за рубежом?
Конечно. Ну, во-первых, мы в этом смысле довольно неопытные ребята. Мы всегда работали как бизнес, и для нас это непростой тоже вызов. Плюс ко всему, какие-то можно получить. И, конечно, мы будем над этим работать. И, конечно, уже работаем над этим. И все-таки даже с помощью грантов, ну, не знаю. Я думаю, что этот рынок будет сокращаться, но тем не менее, да, конечно, мы над этим работаем, и какие-то даже у нас получается.
Надя Шаронова задает вопрос. Максим, считаете ли вы, опуская моральный аспект, что война дала скачок вашему карьерному росту, раскрыла новые горизонты для вас?
Думаю, нет, если мы говорим о карьерном росте. Единственное, что я получил возможность работы в западной медиакорпорации, чего бы я, ну, как бы, наверное, если бы не было вот этого жуткого пинка, который случился, я бы, наверное, просто не нашел бы в себе мотивацию это делать. А так я попал в Axel Springer и здесь работаю. А если говорить о именно профессиональной работе, конечно, те возможности, которые были когда-то на «Эхе Москвы», которые, к сожалению, закрыли незаконно российские власти, конечно, те возможности для работы, которые там были, несопоставимы ни с чем. И, конечно, аудитория «Эхо Москвы» была такая большая. Ну, то есть, представьте, если только миллион человек в Москве каждый день слушал. по стране еще примерно 1 миллион, плюс еще сайт, плюс еще YouTube и плюс много-много чего еще. Конечно, сравнивать все медиа вместе взятые сейчас, которые за рубежом, с эхом Москвы, вот только так можно. Просто представьте, какая огромная аудитория была в эхо Москвы.
Да, ну, то ли еще будет, хотелось бы так думать, но не знаю. Вот здесь как раз по поводу будущего Роберт задает вопрос. Смотрели ли вы обращение Путина по поводу Орешкина? Ой, да, что думаете?
По поводу Орешника.
Орешника, да.
Вы знаете, я видел только фрагмент.
Дмитрий...
А что здесь особенно думать? Ну, в целом видно, что этот удар Орешником Владимир Путин старается использовать с точки зрения пиара максимально. Он старается об этом говорить, он старается об этом напоминать. Я, вы знаете, на что обращу внимание? Что это все говорится в Казахстане. И вот это для меня, ну, как бы, мне кажется, что Казахстану надо напрячься по этому поводу. Это не случайно говорится в Казахстане. Ведь он мог это сказать в России, он мог в том обращении что-то сказать. Нет, ему важно было это сказать в Казахстане. И я думаю, что в Казахстане очень по этому поводу переживают. Я вижу, как в Казахстане они пытаются не злить очень сильно Российскую Федерацию. И это проявляется во многом. Я не знаю, видели вы, нет. Мы сегодня написали об этом утром рано в телеграм-канале «Эхо новости» как раз. Антону Долину отменили лекции. Более того, он одну... чудесным образом провел, они просто, ну, им площадка отказала, они перенеслись в другую площадку, в ночной клуб под названием «Жесть». И вот в одном клубе под названием «Жесть», значит, собрались эти сколько там, несколько сот человек, 200, наверное, человек, которые пришли послушать Антона Долина. Кстати, тоже вот люди понимают, что там отменили. Они же понимают, почему там отменили. Что не оборудование там перегорело. Но вот они получают эти письма по электронной почте, едут туда. Там, наверное, в этом клубе допрашивают, а куда перенесли мероприятие. В итоге они проводят там мероприятие. Насколько я понимаю, туда тоже полиция приехала, в этот клуб 6. Но, слава богу, мероприятие не сорвала. А в Астане так и не пройдет мероприятие. И в это же самое время Путин выступает в Астане вместо Антона Долина. Не знаю, на той же площадке, где должен был выступать Антон Долин или нет, но выступает Путин на той же площадке, в смысле, в том же...
Ограниченная
же...
встреча в ОДКБ.
Где должен был выступать Долин и говорит про Орешник. Вот это, конечно, вот какие у меня впечатления от выступления Владимира Путина. Я бы лучше посмотрел Долина.
Да, я думаю, что зрители солидарны. Александр Нурулин. Максим Владимирович, почему вы перестали задавать вопросы, набравшие наибольшее количество лайков Екатерине Михайловне в статусе? Изменились правила отбора вопросов? Как же демократический принцип?
Это неправда. Никогда такого принципа не было. Если когда-то совпадало с тем, что это было большее количество вопросов, то так совпадало. Всегда вопросы отбирал я абсолютно волюнтаристски собственным решением. Я вам объясню, как я отбираю вопросы. Все очень просто. Я отбираю вопросы, в которых есть вопрос, а не утверждение и типа согласны ли вы или не согласны ли вы. Такие вопросы часто собирают очень много лайков, потому что людям нравится, когда, ну, когда их мнение выражено. Но все-таки это должен быть вопрос, иначе теряется, ну, смысл задавания его. Это первое. Второе. Есть прекрасные вопросы. Вы знаете, вот есть вопросы из Казахстана чаще всего. Вот такие. Я бы с удовольствием задал. Они острые, они колючие, они интересные. Но они длиною в жизнь просто. Мне кажется, «Война и мир» примерно короче, чем этот вопрос. И я просто представляю, как я буду читать его 5 минут. Ну, это так не работает. Чем короче вопрос, тем лучше вопрос, дорогие друзья. И еще, если уж мы говорим о вопросах, конечно, я примерно, ну, то есть, когда мы готовимся, я знаю, какие темы будут, и я понимаю, что, ну, какой-то вопрос и так, он будет, ответ на этот вопрос и так будет в программе, я поэтому его, ну, куда-нибудь сильно про запас убираю. Плюс ко всему, есть еще такой аспект, как вопрос, который был отвечен там две программы назад. Ну, понятно, что человек не обязан смотреть все программы, и он не знает, что похожее что-то уже звучало. И он задает вопрос, как бы искренне понимая, что хороший вопрос. И я вижу, что хороший вопрос, но мы недавно об этом уже говорили, поэтому такой вопрос тоже могу не взять. Ну и плюс ко всему, у нас есть еще чат друзей Эхо, в который как раз попадают те, кто через Boosty и Patreon нам помогают, и там такие обсуждения идут, там все очень чуть ли не научно, знаете, такой научный подход к этим вопросам, вопросы получаются хорошие, и я бы с удовольствием бы оттуда бы все вопросы задавал, потому что там прям что не вопрос, то золото. Но их тоже много, и не все получается. И поэтому я тоже стараюсь, ну, если я вижу, что одни и те же люди задают вопросы, конечно, я стараюсь кого-то взять, кто еще не задавал, да, ну, просто для того, чтобы было какое-то распределение.
Друзья, сейчас скину ссылку еще раз на помощь Эхо. Пожалуйста, вот обратите внимание в чате, я скинула ссылку. Если будет возможность, то зайдите обязательно и помогите. И да, про вопросы прояснили. Здесь еще зритель наш уважаемый задал такой вопрос по поводу Каца. Дмитрий, посмотрел интервью Каца на канале Бильд, и вот подумал спросить, вы совсем согласны, что Кац говорил по поводу флага, его отбирания у человека на митинге? И как вы считаете, цели митинга были достигнуты?
Тут несколько сразу вопросов. Давайте первое. По поводу согласен я с Катцем или не согласен. Я почти что ни с кем из гостей не бываю полностью согласен. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим конкретно о флаге, я думаю, что главное, на что я обратил внимание до митинга в Берлине, это ровно на эту дискуссию. Мне показалось, что эта дискуссия отражает очень какую-то важную боль. Мне не близок часто метод дискуссии, лексика дискуссии на эту тему и так далее. Я к ней не присоединялся поэтому. Но то, что у россиян, в принципе, и у россиян, которые против Путина, не так много объединяющих символов, давайте обратим на это внимание. Это показывает не только эта дискуссия. Это показывают в том числе и глубокие социологические исследования на протяжении последних 10 лет. На самом деле, общие символы россиян, их очень немного было, а станет еще меньше. Смотрите, общие объединяющие символы. Новый год. Ну, в общем, тут все примерно понятно. Это какие-то даже не целиком, а какие-то цитаты из советских фильмов, из советских песен, которые вот стали, скажем так, народными. Это президент, потому что его знают все. Любят, не любят, но его знают все. Это 9 мая,
9 мая, конечно.
праздник, который знают все и который всех объединяет. И вот давайте мы посмотрим, что будет, что мы через 10 лет из этого точно лишимся. Уйдет поколение, которое выросло на советских фильмах, и новое поколение меньше их смотрит и так далее, будет меньше объединяющих символов. Советские песни. Ну, кстати говоря, вот советские песни, кстати говоря, продолжают. Если вы обратите внимание, в каком-нибудь ТикТоке или Инстаграме песни 80-х и 90-х, уже чуть постсоветские, так или иначе вирусятся в каком-то новом контексте и так далее. Ну, в общем, здесь может быть что-то сохранится. Президент через 10 лет, скорее всего, будет другой, хочется надеяться.
Не
Вот.
факт.
А 9 мая спалили, как мне кажется, в войне.
Абсолютно.
И 9 мая использовали, то есть они явно знали, что это символ, и попытались его использовать в своих утилитарных интересах. И вероятность того, что этот символ они испоганят, изуродуют, исковеркают и, в общем, сожгут, довольно большая. Но мы видим, что даже у противников Путина тоже общих символов не так много, как оказывается. Нету даже общего какого-то символа, под которым все согласны были выходить, да? Кому-то нравится один флаг, кому-то нравится другой флаг. Лозунги тоже очень, очень разные. В общем, все не так просто. Даже призыв к окончанию войны все ставят по-разному. Кто-то говорит, надо говорить в первую очередь о помощи Украине. Кто-то говорит, нужно прекращение огня. Кто-то говорит, что в первую очередь надо, раз уж вы хотите представлять интересы россиян, вы должны говорить о россиянах в этой ситуации. Короче говоря, это все непросто. И вот эта дискуссия, она в концентрированном виде показывает то, насколько тяжело находить общий язык людям, которых, казалось бы, одни гуманитарные взгляды, похожие какие-то пересекающиеся политические интересы и так далее. Что там еще про КАЦА было? По поводу флага я сказал. Если я что-то
Считаете
упустил,
ли вы,
напомню.
что цели митинга были достигнуты?
А, цели митинга. Ну, смотрите, это надо спрашивать у тех, кто эти цели перед собой ставил. Я не организатор, хотя с организаторами, с некоторыми разговаривал и общался. Судя по их настрою, судя по их реакции сразу после митинга, не вот сейчас уже, когда время прошло, а сразу после митинга, они были воодушевлены, они говорили, что ого, как много людей. И действительно, вы знаете, так бывает. Я на очень многих митингах был во многих регионах. Я был на митингах в Оренбурге, в Уфе, я был на митингах в Москве. И я вам могу сказать, что очень часто бывает так, что митинг вроде бы большой по количеству человек, потом по тому, что заявляют и организаторы, и там белый счетчик и так далее, а нет вот этого ощущения, что типа сколько народу. А бывает, что он небольшой, а вот как таким образом геометрия митинга, что ли, правильно смодулирована, как, например, вот сейчас было шествие, это всегда лучше, движущаяся толпа всегда выглядит гораздо больше, чем толпа, стоящая на месте, что такое впечатление складывается. И действительно, в Берлине было ощущение, что очень много людей вышло. Вот ощущение такое было. Я могу сказать, что я залез специально на точку, на высокую, по ходу движения, поэтому у меня не было в самом начале. Более того, мы распределили наших коллег на то, чтобы они с разных высоких зданий снимали это. И у нас есть фотографии вот почти всех точек основных, где они собирались, где они проходили, куда они приходили. И когда ты потом считаешь это по головам, то да, действительно, там получается около 2000 человек. Но я стараюсь как раз не про цифры говорить. Ну, в том смысле, что, может быть, это... Я попал на такой кусок, где это, а потом присоединились уже возле российского посольства еще 2000 человек, я не знаю. Но вот выполнены ли цели, на этот вопрос должны отвечать организаторы. И судя по тому, как я видел организаторов сразу после митинга, они излучали настроение, что выполнено. Какие вы себе формировали ожидания, я не знаю, поэтому давайте к следующему вопросу.
Да. Так, и задает вопрос у нас Жанара. Максим, адаптировались ли вы уже в Европе? И с чем самым сложным вы там сталкиваетесь до сих пор, если сталкиваетесь?
Спасибо большое, Жанара, за вопрос. Интересно, откуда вы, Жанара? Может быть, вы из моих родных мест у меня... Я просто из Казахстана в том числе еще, поэтому да. Это имя для меня прямо как музыка. Так вот, адаптировался ли я в Германии? Вы знаете, я много раз говорил и боюсь тут повториться, но я действительно не чувствую себя в Германии. Потому что, во-первых, много очень езжу. Те, кто следят за количеством выступлений, мы стараемся каждую неделю выступать в каком-нибудь городе. И у меня ощущение какой-то такой долгой затянувшейся командировки. При этом, когда я просыпаюсь утром, я читаю каналы «Эхо новости», я читаю всякие региональные паблики и так далее. У меня нет ощущения, что я живу в другой стране. В то же самое время, вы знаете, я очень люблю изучать историю тех мест, где я бываю, а уж тем более, где я хожу. Я фотографирую всегда все мемориальные там доски, которые на домах висят, потом изучаю, а это кто, а что это, а почему. Ну, то есть, если мы с вами, Жанара, окажемся в Берлине, то и погуляем, то небольшую маленькую такую любительскую экскурсию я вам могу провести уже легко. Считается ли это, что я освоился? Ну, в бытовом смысле, наверное, да. Но я до сих пор довольно слаб в немецкой повестке, и в российской как-то ощущаю себя уверенно.
Здесь Жанара целую серию вопросов написала. Ну, будем чередовать, Жанару, если что, то вводите
вот
положение.
Вот видите, вот как это работает. Вот видите, как работает, потому что хочется дать всем задать вопрос.
Да, потому что...
Вот вы меня понимаете, да.
Евгений Жуков, вопрос. Максим, какое для вас определение слова «россиянин»? И отличается ли оно от определения слова «русский»?
Не русский я, но россиянин. Это уже как раз башкирский поэт писал. Но, вы знаете, вообще это большое... Мы с вами говорили о кризисе идентичности. И кто такой россиянин, это большой вопрос. В принципе, это слово не успело укорениться и полюбиться всем за 90-е нулевые. В 10-й уже эта дискуссия начиналась, как правильно говорить. Мне кажется, что то, что сейчас происходит, начиная с 22-го года, да нет, наверное, с 14-го года, давайте так. То, что происходит с 14-го года, повлечет за собой трагические последствия для всей Северной Евразии. Я сейчас даже не про Россию говорю. Для всей Северной Евразии. Исторический шанс устаканить границы, как они сформировались после распада Советского Союза, был упущен, а прямо скажем, даже не упущен, а вероломно была сломана эта ситуация. Я повторюсь, никто не знает, где проходят границы России сегодня. Никто не знает. Вот Владимира Путина спросите, где они проходят, да? Он будет шутить в ответ, что нигде. А потому что непонятно, где. Никому непонятно, где. И непонятно, где они будут проходить. И когда эта система рухнет, а система эта рухнет, потому что не может не рухнуть, встанет вопрос, что будет происходить. Я не футуролог и не политолог, поэтому мне трудно говорить о том, что будет. Я, вы знаете, могу только зафиксировать. Если мы с вами возьмем историю 20 века и посмотрим на то, как проходили смены режима в России в 1917 и в 1991, мы с вами обнаружим, что ни разу не было такого, чтобы смена режима проходила без изменения границ. И без изменения, ну, попытки изменения самоидентификации, вообще какой-то идентичности на государственном уровне. Поэтому я думаю, что слово «россиянин» дико не повезло, оно не доросло до взрослого употребления, и что будет с ним дальше, непонятно. Потому что и действующая власть тоже словом «россиянин» как-то брезгует. Всякие пропагандисты и так далее говорят, что хватит говорить «россиянин», надо говорить «русский». А какой-нибудь с другой стороны противники Путина говорит, нет, мы будем говорить русский на все, что относится к России, мы не отдадим Путину слово «русский» и так далее. Короче говоря, все сложно. Слово «россиянин» в кризисе и будет только хуже чувствовать себя.
Здесь, значит, по делу. Александр Шиванов задает вопрос. Максим, в приложении «Эхо» утренний разворот идет только с пятницы по воскресенье. Нельзя ли его расширить, чтобы слушать каждый день утренний разворот?
Да, у нас так исторически сложилось, что, я напомню вам, с самого начала канал Александра Плющева выпускал Breakfast Show с понедельника по четверг, а, соответственно, «Живой гвоздь» начал выпускать развороты с пятницы по воскресенье. И вот так мы и устаканили, и мы потом даже проводили какие-то замеры, эксперименты. Вы знаете, просто страшно что-то менять. Страшно менять по многим причинам, но в первую очередь, потому что так сложился уже пользовательский интерес. Я вам могу сказать, что и Breakfast Show, и утренний разворот на «Живом гвозде» — это самые популярные программы в приложении. У нас есть прям полностью... По всем часам
цифры,
раскладка, прям по количеству человек в секунду, грубо говоря. И я с гордостью могу сказать, что в приложении «Эхо» очень многие программы, очень многих каналов в моменте слушают больше, чем смотрят в этот момент на Ютубе. Вот. И больше могу сказать, что в октябре, вот который закончился, в октябре мы преодолели отметку в 100 тысяч человек, которые регулярно слушают приложение «Эхо». Вот. И поэтому App Store, Google Play используйте. Я не буду говорить, какие мы там готовим обновления, на которые там как раз тоже нужны деньги. Именно поэтому я их пока боюсь анонсировать. Но у нас, в общем, там все уже продумано, как нужно только найти средства на то, чтобы это сделать. Там будут некоторые обновления очень, очень серьезные. И я хочу вас призвать скачать приложение, если вы еще не сделали. Вам не страшны будут никакие блокировки, если приложение будет у вас стоять. Мы знаем, что и Google, и Apple иногда поддается давлению российских властей и убирает какие-то приложения из магазина. Наши пока там есть. Не дожидайтесь, пока их оттуда уберут. Скачайте, пусть они у вас там будут на момент, если вдруг что-то произойдет. А там мы уже, что называется, до вас дойдем, и вы будете там слушать эфиры любимых YouTube-каналов и будете читать сайт Эхо без всяких VPN-ов и так далее. Там уже сейчас можно зайти на сайт без VPN, в любой момент. Это очень удобно.
Друзья, обязательно скачивайте и переходите по ссылке, которая у нас расположена под этим видео на сбор, на срочный сбор Эхо, в помощь Эхо. Пожалуйста, помогите. Это очень важно сейчас, чтобы дальше продолжать слушать и читать и без VPN. На самом деле, если кто не пользуется, да и в целом, когда все тормозит, то одно не работает, то другое не работает. Включаешь VPN, не работают госуслуги, выключаешь, не работают сайты. Это порядком раздражает, и ты что-то вообще перестаешь читать и куда-то перестаешь заходить на постоянной основе. Это действует все-таки. Поэтому здорово, что есть такие приложения, как Эхо. Наталья, Максим, планируете ли повторить встречу Нового года в эфире? Мне очень понравилась встреча этого года с вами, вашей доброй компанией.
Спасибо вам
А
большое.
Новый год не
Спасибо
за
вам.
горами, Максим. Да.
Да, вы знаете, нет, в этом году нет. В этом году не решились. В том числе и потому, что вот у нас, да, довольно тяжелая ситуация, а это довольно затратное и трудозатратное мероприятие. Вот. А в этом году пропустим, простите.
Гульнар, Максим, вы как-нибудь отвлекаетесь от всего происходящего? Как отдыхаете душой? Что помогает держаться и сохранять гуманизм?
Только работа. Честно, вот буквально сейчас перед тем, как к вам в эфир выходить, посмотрел свое расписание на субботу и воскресенье и понял, что там уже все забито той же работой. И это помогает, в общем, жить. Иначе я бы, наверное, мучился чувством вины. А так я его канализирую в работу, и это мне помогает.
Жанара, чем отличается публика в Европе и в Соединенных Штатах? В этом проводили выступление тоже с Екатериной Михайловной.
Ой, дорогая Жанара, вот что я могу сказать. Я помню наше первое выступление в Берлине с Екатериной Михайловной в 22-м году лет. И мы переживали, что публика здесь будет совершенно другая. Вообще, надо сказать, что когда только-только мы начали ездить еще с дилетантскими чтениями по России, мы обратили внимание, насколько люди в разных регионах начали жить в одной повестке. То есть раньше ты приезжаешь в один регион, там одна повестка, в другой регион другая повестка, в третий регион третья, и часто не пересекающиеся. А после того, как, видимо, появились социальные сети, Россия стала гораздо более горизонтальной страной. И люди стали, в общем, интересоваться одним и тем же. И мы там приезжаем в Сыктывкар, приезжаем в Оренбург, приезжаем в Уфу, приезжаем в Санкт-Петербург, выступаем в Москве и видим примерно одинаковых по социальному своему портрету людей. И это очень круто, на самом деле, это удивительное ощущение. И вот, когда мы первый раз выступали в Берлине, мы подумали, ну здесь, конечно, таких не будет. И вот выходим мы в Берлин, а там Сыктывкар. В самом лучшем смысле этого слова. Вот сидят вот такие же люди, как в Сыктывкаре, и спрашивают похожие вопросы и так далее. И что я могу сказать? И в Европе, и в Соединенных Штатах мы выходили и видели, в общем, таких же людей, как в Кишиневе, в Сыктывкаре, в Лос-Анджелесе, в Берлине, в Оренбурге. И это удивительная штука, насколько социальные сети, интернет помогают нам сегодня жить сразу в нескольких информационных пространствах, не отрываясь от них. И мне кажется, что это на самом деле очень большой шанс для нашей будущей страны. Люди, которые в том числе уехали сегодня за границу, не потеряют эту связь. Да, в чем-то они, может быть, не так хорошо понимают контекст или что-нибудь, но в целом они сохраняют какие-то очень важные связи. Они живут этой повесткой, они читают эти же новости и так далее. И мне кажется, что это, в общем, дает какую-то надежду на то, что ну, не произойдет такого разрыва. По крайней мере, люди, которые приходят на наши встречи, все нам говорят, что мы начинаем там день с того, что в России. Или вопросы такие задают иногда, что кажется, что ну, вот как откуда вы знаете, о том, как на муниципальном уровне в каком-то городе, значит, что-то там вот сцепились между собой, а как это будет? То есть они спрашивают в основном про Россию. Неважно, где мы находимся. И это, в общем, не просто про Россию в целом, а прям про какие-то конкретные вещи. И это, в общем, вселяет в меня оптимизм.
Вопрос от Роберта, 31 год, про поездку в США. Что нового узнали из поездки? Если было время, помимо встречи, может быть, не знаю, какие-то...
Миллион всего. Знаете, Екатерина Михайловна даже записала видео на эту тему, прямо большое, как мы съездили в Соединенные Штаты. В этот раз мы часть пути проделали на машине. Я буквально сел за руль, и мы ехали... Я узнал некоторые музыкальные вкусы Екатерины Михайловны, например. Выключали музыку по очереди.
А что вы слушали?
В основном это была какая-то классика, связанная с Соединенными Штатами. Вот. И надо сказать, что еще и современную российскую музыку включали, которая так или иначе отражает то, что в России сегодня происходит. Какие-то такие более стильные, модные, молодежные группы для того, чтобы послушать вместе и проговорить весь политический контекст, который в этих песнях есть. Мне эти диалоги очень понравились. Даже жалко, что мы их не записывали, что называется. Но что я еще узнал? Конечно, мы много говорили, мы ездили все-таки до начала избирательной кампании, мы поэтому много говорили о выборах с теми американцами, с которыми мы встречались, тоже с политологами, с учеными, историками, много-много-много с кем. Я, в конце концов, побывал в некоторых местах, которых до этого не видел. Мы побывали в Санта-Барбаре. Кстати говоря, тоже у музыканта, у Чачи Иванова, причем панка. Вот. В общем, да нет, ну, это была потрясающая поездка, насыщенная невероятно. Мы проехали 6 городов, сделали в общей сложности 12 выступлений, если считать еще не только выступления наши обычные, но и выступления в вузах, которые были на английском языке. Вы знаете, вот что я обращу внимание. Почти на всех встречах в вузах очень большая группа людей, всегда заметная группа людей, как минимум несколько человек, а иногда с десяток человек, это были студенты из Казахстана. Это были студенты из Казахстана, которые по программе, у них есть программа «Балашак», такая, по которой студенты ездят учиться в другие страны, и сами по себе. Они были там довольно, довольно заметной группой, и с ними со всеми я старался как-то после окончания мероприятия поговорить. Вот, вы знаете, вот это то, на что у меня глаз упал, так скажем, да, вот за что зацепился глаз.
Угу. Друзья, напомню, что у нас программа «Без посредников», где вы задаете свои вопросы нашим гостям. Сегодня у нас Максим Курников в эфире, поэтому пишите в чате ваши вопросы, ваш возраст, ваше имя и город. Очень важно. Может быть, кто-то у нас из Казахстана, кстати, смотрит. Вот сегодня, мне кажется, Максим часто
из
говорит.
Из Соединенных Штатов.
Да, да, из Соединенных Штатов. Из Сыктывкара, да, 100%. И про Новый год все-таки пишет: новогодний вечер был бы большим подарком, так было хорошо. Ну, Максим уже сказал, если вы, опять же, сбор закроете за месяц, может быть, что-то изменится. Вот, поэтому ссылка в описании. Друзья, заходите, пожалуйста, и закрывайте сбор. Очень важно сегодня поддерживать независимые каналы, которые остались, которые сохранились. И мне кажется, поддержка зрителей – это самое главное, что может быть. Это как раз такая самая важная опора. Из Казахстана приходит на Максима. Ну, конечно, мне кажется, Максим часто обсуждает. Здесь я хотела, может быть, от тебя задать вопрос по поводу вот этого информационного пространства в единого. С одной стороны, да, с одной стороны оно единое, но с другой стороны, есть же этот феномен, что люди распределяются по каким-то информационным пузырям. Иногда друг с другом никак не пересекаются. Это уже касается их, вот это разделение, оно не территориальное, а именно информационное. Вот как этот барьер преодолевать?
Вы знаете, не факт, что его надо преодолевать. Ну, в смысле, смотря кому надо преодолевать. Если человек сам вдруг понял, что он в пузыре, и что это, может быть, ему и комфортно, но влечет некоторое искажение его картины мира, то это как раз легко преодолевается тем, что вы набираете себе
Понятно.
людей из разных информационных каких-то, да, вещей. Если говорить об этом глобально, то вы знаете, ох, я много об этом думаю, но смотрите, если коротко постараться, не сильно вдаваясь в теоретические подробности, давайте попробуем поделить все виды медиа на потоковые и медиа on demand, ну, то есть по клику, по требованию, да? И вот раньше мы с вами, может быть, Женя, вы не застали этот период, но раньше люди смотрели телевизор и слушали радио, да? Это потоковые медиа. Это потоковые медиа, когда ты включаешь какой-то канал, который тебе нравится, которому ты доверяешь по каким-то причинам, или который там дает тебе подборку того, что интересно, ты доверяешь как бы этому журналистскому коллективу подбирать тебе в той дозе, которой как бы ты, значит, предпочитаешь, или они предпочитают, точнее, информацию. А когда появился интернет и появились медиа on demand, то тут как бы эффект другой. Когда ты сам себе выбираешь, ты сам кликаешь, ты сам можешь найти, кого ты хочешь. И в этом смысле YouTube – это, конечно, классическая медиа on demand, да, то есть ты пишешь там Екатерина Шульман, или ты пишешь там Женя Родионова, или ты пишешь Живой Гвоздь, да, и тебе YouTube выдает все, что с этим связано, и ты кликаешь, и это, соответственно, делаешь. Если мы говорим о новостях, то, конечно, классические вот такие телевизионные новости, которые были, они были такими, потому что они могли себе позволить работать в потоке. Они знали, что Женя Родионова придет домой, она включает телевизор, смотрит что-то, а потом она смотрит новости, и новости должны быть качественными такими, 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 такими. Ну вот, допустим, мы с Женей теперь редакция Media on Demand, и происходит, не дай бог, что-нибудь, ну, не знаю, землетрясение в Черногории. Небольшое, без разрушений, но тем не менее. И нам нужно сделать новости про это. И у нас с Женей, а мы работаем на YouTube-канале, и у нас с Женей есть выбор, кого позвать. У нас есть какой-то знакомый сейсмолог, который специалист по Балканам, к тому же, а есть профессор Соловей. Правильный ответ, если мы делаем YouTube, кого позвать гостем?
Профессор Соловей.
Соловья, абсолютно.
Конечно.
Потому что медиа on demand так работают. Потому что должен быть кто-то, кого аудитория знает, и она кликнет на него. А вот этого замечательного профессора она не кликнет.
Не
Ну, по ряду причин. И вот так формируются эти пузыри. Мне кажется, что в этом смысле, во-первых, есть какая-то важная социальная миссия у тех каналов, которые очень большие. Мы видим, что, например, кажется, Юрий Дудь, например, ее осознает. Он часто, да, между интервью там, с какими-то музыкантами, теми, 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 дает каких-то специалистов по вопросу по Северной
Да.
Корее, по Соединенным Штатам, по тому, по сему. Очень прекрасно, это очень важно, это очень круто. Но, кроме прочего, просто так уж получается, что сейчас медиа, которые делают российские независимые журналисты, они в основном медиа on demand. Просто потому, что у нас нет возможности
Нет
делать
возможности.
телевидение, классическое радио, потому что у нас нет доступа к вещанию там. И вот это, ну, проблема, которая сделала российские медиа, с одной стороны, очень выживаемыми, ну, потому что мы научились работать в тех средах, которые трудно задушить российским властям. Но с другой стороны, эти медиа сваливаются в то, что они действительно формируют пузыри вокруг каких-то имен и вынуждены, да, вот это подпитывать, иначе они теряют зрительский интерес. Простите, что так путано и сложно, я не готовился просто говорить на эту тему, но в этом смысле как раз мы очень рады, что у нас получается среди тех проектов, которые мы делаем, делать вот этот аудиопоток
Да.
и собирать из разных YouTube-каналов, да, этот аудиопоток и делать туда новости каждый час для того, чтобы все-таки это было вот такое потоковое медиа, которое давало бы вам картину более разнообразную, чем ту, которую YouTube или социальные сети какие-то будут вам формировать, исходя из ваших запросов и ваших интересов.
Да,
Потому
рекомендации.
что алгоритмы этих социальных сетей, они довольно коварно подсовывают вам все, чтобы вы не выходили из них, а, соответственно, ну вот максимально пытаясь угадать, а что вам понравится? а не то, что на самом деле в этот момент может быть релевантно. Вот. Извините за долгое такое, да. Но, может быть, есть еще какие-то вопросы, и я успею еще на какие-то ответить.
Да нет, это на самом деле очень интересная тема. Друзья, напомню, что ссылка на помощь «Эх» в описании. Вот, заходите обязательно и поддерживайте. И все-таки небольшую паузу возьму. Нам нужно говорить и о поддержке «Живого гвоздя». Вышел новый номер
журнала
«Дилетант». Да, Муссолини. На shop.diletant.media можно приобрести вот этот вот новый журнал. Выпуск задержался буквально на неделю. Люди ждали, переживали. Все, можно успокоиться.
Вы знаете, есть. Я на самом деле могу сказать, что это был мой шок, когда я оказался однажды на юге Италии, и там сувенирка с Муссолини просто вообще везде продает. Он популярен там. И как бы, ну, то есть...
Ну, там Мелони у власти, правы.
Вообще не стыдно. Ну, да. Как бы, вообще как нормально, а что? Ну, Муссолини, тоже не проблема. И это, конечно, было... Ну, это было году в 2014, наверное, 15-м, когда я там оказался, и это было для меня шоком, потому что мне казалось, что настолько, ну, понятно, что Гитлер, Муссолини, это фигура одного порядка, и, ну, как бы, вряд ли в Германии ты Гитлера так не увидишь, конечно, в сувенирных лавках, а там просто он был везде. Да, простите, что отвлекся.
Да, ну, как говорится, поживем увидим. Сейчас АДГ тоже там... Какой-то новый тренд задает. Мы за этим тоже следим. И недавно вот на Бильд на русском тоже приходил Алекс Юсупов, насколько я помню. Мне кажется, всегда стоит слушать Алекса Юсупова, куда бы он ни приходил. Так, здесь вопрос еще задавали по поводу мерча. Максим, доставки мерча в Россию нет теперь? Андрей спрашивает, Тихомиров.
Андрей, рассказываю вам по секрету. Действительно, у нас были проблемы, но с сегодняшнего дня российский магазин работает. Заходите на сайт скорее, пока он работает, что называется, потому что кто его знает, что с ним будет. Сегодня заработал этот магазин, и там прекрасный новый мерч. И старый есть хороший, и новый, буквально, который сегодня мы вывесили и еще даже не рекламировали.
Хорошие новости сегодня. Акоп задает вопрос. 36 лет. Считаете ли вы себя смелым человеком? И является ли смелость неотъемлемым качеством для журналиста?
Я себя не считаю смелым человеком. Я с детства был трусом. Когда я был маленьким, мои родственники шутили, что я буду инженером по технике безопасности, потому что меня спрашивали, ты хочешь быть летчиком? Я говорил, нет, самолеты могут разбиться. Хочешь быть моряком? Нет, корабль может утонуть. И вот все говорили, что я буду инженером по технике безопасности. Нет, я не смелый человек. Но вы знаете, в какой-то момент просто... как бы отключается какой-то инстинкт, и ты делаешь то, что делаешь. Я очень хорошо помню, как первый раз, когда я вышел из дома, и моя машина была побита бейсбольной битой за журналистскую работу, я подумал, удивительно поймал себя на мысли, что не страшно. Ну, то есть, и первая мысль, которая у меня была, это как классно, что не по голове. Вот единственная мысль, которая мне в этот момент пришла. Потом, конечно, было обидно, что вот надо ездить, там, оформлять всякие страховки, менять стекла, там, продавать эту машину, ну, потому что, понятно, это все было уже довольно неприятно. А вот, но вот эта мысль первая, как хорошо. И в этот момент я подумал, так, интересно, а почему, а где страх? Не знаю, вот иногда он не включается. Но вообще нет, не считаю, что я трус. Более того, меня этот инстинкт самосохранения пару раз спасал. Я не знаю, кто-то из наших зрителей, может быть, помнит историю с автобусом в Чечне в 2016 году. Я вот просто в какой-то момент понял, что я не поеду вот, ну, в следующую точку, в которую ребята решили поехать. Я вышел, и на автобус напали. Другое дело, что я в итоге остался один в Грозном, и потом... ночь там провел и кое-как оттуда выбрался, что тоже было не очень приятно. Но вот как-то нет, такие моменты, другие чувства наберут над тобой силу. Мне звонит мой хороший знакомый коллега. Я надеюсь, что я ему сейчас перезвоню, он не обидится, что я сброшу.
Да, 5 минут, буквально, друзья, 5 минут осталось для ваших вопросов. Задавайте в чате вопросы от программы «Без посредников», где только вы задаете вопросы, и вы главные интервьюеры. Лили пишет, Максим, скучаем по вам в разворотах, вы лучшие, очень не хватает вашей рассудительности, доброты и глубины. Жанара, вернется ли Максим в эфир «Живого гвоздя»?
Ну, во-первых, я в эфире «Живого гвоздя» есть каждый вот. Вторник. Программы «Статус».
Статус.
Во-вторых, зовите, всегда, всегда рад. Более того, ну, про утренний эфир, вы знаете, так, на регулярной основе точно нет. Но если позовут что-то провести раз или два, как, куда же я денусь?
Все, продюсера запишите, девчонки. Так, Максим, добрый день. Борис задает вопрос. Когда вы были на «Эхо» замом Алексея Венедиктова, какое было для вас самое проблемное решение? И отличалось это решение от мнения остальных сотрудников?
Вы знаете, у нас вообще... Смотрите, я руководитель операционный, что называется. У нас нет главного редактора. И надо сказать, что да, у нас вот там служба информации, есть начальник службы информации. В отделе соцсетей есть начальник отдела соцсетей, и мы не говорим, кому что делать. Мы вместе собираемся раз в неделю, и какие-то решения, которые требуют общего решения, исполнения, мы таким образом проводим. Но я часто не согласен с тем, как что-то у нас выходит. Честно могу сказать, часто не согласен. Мы обсуждаем это, иногда эмоционально обсуждаем. Но в целом мы все люди, конечно, одного теста. Мы примерно одних ценностей, одного набора представлений о том, что профессионально, что непрофессионально. Но при этом бывают какие-то разночтения. Но пока у нас нет главного редактора, во многом потому, что мы контент в основном агрегировали раньше, а своего делали не так много. Сейчас у нас выходит очень много своего контента, очень много своего контента. И, может быть, в следующем году мы все-таки выберем себе главного редактора, который будет уже отвечать за все, что у нас выходит. Потому что контента своего прям реально на глазах становится все больше. Мы получаем все больше эксклюзивов, нам присылают документы из России. Вот я, например, могу сказать, что на прошедшей неделе мы дали первыми новые правила брони да, от мобилизации. И, в общем, у нас... Вот мы просто получили эту информацию первыми ее проанализировали, и ее все больше и больше. Конечно, тут нужен человек, который будет отвечать уже единолично за все это.
Наша, так, не понимаю имя, наша пользовательница, спросите, пожалуйста, про интервью Шевченко. Хотелось бы ли Максиму провести интервью с Максимом Шевченко, если о чем с ним поговорить?
Знаете, мы с Максимом Шевченко очень неплохо общались во времена эховские. Наверное, может было, почему нет? Ну, то есть, на самом деле, мы с ним очень как-то друг друга поддевали хорошо. Знаете, я могу сказать, что мы с ним в какой-то момент даже так общались, что он как раз переезжал с квартиры на квартиру, он снимал квартиру в Москве. И он говорит, слушай, может быть... ты снимешь. И я даже ходил к нему домой. Извините за такие интимные подробности.
Так.
Ну, то есть мы настолько, да, неплохо друг друга знаем. И, в общем, по-человечески, да. Но при этом это, конечно, интересно. Ну, нет, почему нет, конечно, да. Но просто как-то, да, мы в последнее время не пересекались в эфирах уже несколько лет как.
Планируете ли с лекцией в Варшаву приехать? Денис ждет.
Денис? Это секрет, но планируем. Как только ссылка появится, у нас есть страничка на сайте, где все встречи написаны. По-моему, Варшава там еще не указана, но она планируется. И это первый раз будет за очень много... Ну, мы долго откладывали Варшаву, но сейчас, кажется, решились.
Да, у нас, к сожалению, время закончилось, но вот от зрителя прочитаю комментарий. Максим Владимирович, вы очень талантливый как ведущий, интервьюер, но также как спикер. С удовольствием слушаю ваше выступление.
Спасибо.
Друзья, да, чтобы дальше слушать выступление и Максима, и читать сайт, самое главное,
Вы прекрасно умеете
их
продавать.
новости,
Это просто потрясающе. Я преклоняюсь перед вашим талантом.
Мне заранее предупредили, что вы смущаетесь в таких моментах, поэтому я эту роль взяла целиком на себя. Вот, как говорится, благо есть кому проконсультировать о сотрудниках «Эхо». Да, друзья, обязательно заходите после эфира по ссылке в описании, которая у нас указана, чтобы поддержать сайт «Эхо», «Эхо новости», где выходит «Эхо мнение», чтобы приложение дальше функционировало, «Эхо Москвы», которое вы тоже можете скачать по ссылке. Пожалуйста, помогите и очень важно нам сегодня поддерживать все независимые медиа, которые до
уже
сих
нет.
пор...
Эхо Москвы уже нет, но эхо, да.
Эхо, да, эхо.
Но я сам иногда добавляю Москвы по привычке.
Да, и «Живой гвоздь» иногда нас называют «Эхо Москвы». Как-то
да,
вот
да.
Все никак не отвыкнем. Спасибо огромное, Максим.
Мимо.
Спасибо большое, что уделили время сегодня и вышли в программу «Без посредников». Друзья, напишите в комментариях, пожалуйста, кого вы еще хотели бы увидеть в этой передаче. Спасибо огромное. Удачи вам со сбором. И вообще, все-таки надеемся, что получится и сбор сделать, и новогоднюю передачу сделать, которую так наши зрители просили. Максим Курников, эфир «Живого гвоздя». Друзья, никуда не уходите. У нас следующим часом программа «Лукавая цифра». Скоро увидимся. Пока.